Интересен для большинства, но не менее информативен. Так, значит, я собираюсь рассказать об оптимизации времени загрузки сайта и, что такое оптимизация. В последнее время слово оптимизатор оно привело несколько негативную окраску в интернете, оптимизатор, там грязный табличек и так далее. Вот я хочу сказать, что оптимизация это хорошо, и можно на самом деле оптимизировать не только в поисковых движках ваши сайты. Итак, что такое клиентская оптимизация? Клиентская оптимизация позволяет уменьшить время загрузки страницы в несколько раз. Основные технологические направления клиентской оптимизации – это, естественно, уменьшение объема загружаемых данных, уменьшение числа запросов. Это, естественно, кэширование, которое позволяет уменьшить число запросов к серверу для загрузки страницы. Это распараллеливание запросов, о чем Алекс уже говорил, о том, что они делают 6 одновременных запросов, сейчас там 2 в Explorer. И, естественно, это профилирование, отладка JavaScript, оптимизация JavaScript. Так, что нам, на что мы должны опираться, когда мы собираемся оптимизировать тот или иной сайт? В первую очередь, должны опираться на аудиторию. То есть, если вы оптимизируете сайт, должны знать, какая аудитория на него ходит. Я выделяю 3 основных группы аудитории. Если мы оптимизируем сайт или отдельную страницу для непостоянной, для часто меняющейся аудитории, очень часто меняющейся, обычно это специальная промо-страница, рекламная страница и так далее, когда у нас 99 и больше процентов аудитории, она приходящая, она зашла один раз на страницу, она купила продукт, она ушла. Для нее характерны свои методы, обычно объединение всего, что можно, в один файл и сжатие этого файла. Далее я выделяю вторую группу, это такая достаточно часто меняющая аудитория, где процентов 30 может быть постоянными посетителями. Понятное дело, что 70% новых это условная цифра, она будет зависеть от характера вашего ресурса, но на нее можно опираться. Для нее характерны немножко другие методы, это в том числе CSS-спрайты, это в том числе оптимизация может быть JavaScript. Вот. И, значит, для тех пользователей, которые заходят постоянно к вам на сайт, они берут основу, будут брать все ваши ресурсы из кэша. Для них, естественно, нужно очень грамотно настроить кэширование и максимально оптимизировать JavaScript. То есть, если у них вид JavaScript будет браться из кэша, очень важно, чтобы время его инициализации было минимальным. Я расскажу чуть позже, как этого можно добиться. Так, значит, мы занимаемся уменьшением объема данных. Основное направление здесь, естественно, это архивирование. Это архивирование минимизация файлов. Для CSS.js есть ряд утилит, позволяющих этого добиться. На уровне Apache можно применять modzip для HTML и свои техники минимизации. Также, значит, о чем достаточно мало известно, достаточно большой объем данных можно сэкономить, если минимизировать изображение. Об этом тоже чуть позже. И, соответственно, буквально 2 слова о семантической верстке. Так. Значит, минимизация CSS и JS файлов. Значит, буквально 2 месяца назад было приведено ряд тестов для наиболее популярных CSS файлов. У нас в Рунете, то есть брали с Яндекса, с ВКонтакте и так далее CSS. И, значит, для них рассматривалось порядка 5 инструментов, 6, по-моему. Порядка 6 наиболее распространенных инструментов, значит, наилучший результат показал CSS-тайте. Значит, CSS-тайте совместно с архивированием, с наложением XIP позволяет уменьшить файл, практически в 6 раз. Ваш исходный CSS-файл. Вот. Значит, единственная рекомендация, которую можно дать по этому поводу, что вам нужно очень внимательно смотреть, чтобы у вас CSS-селекторы не перемешались. То есть наиболее агрессивные минимизаторы, они объединяют селекторы, причем порядок селекторов может нарушиться. За этим нужно следить. И, может быть, стоит написать свой минимизатор, который будет делать то, что вам известно. Вот. Но я думаю, что скоро такие минимизаторы появятся. По крайней мере, я веду активную переписку с автором одной из наиболее продуктивных версий. Значит, для JavaScript у нас ситуация менее очевидна. Лучше всего жмет пакер от Дина Эдвардса. Он позволяет до 50% уменьшить размер файла, в принципе, 2 раза. Но если на него наложить архивирование, то он проигрывает UI-компрессору. Вот. UI-компрессор лучше еще и с той точки зрения, что при загрузке с кэша вашего JavaScript-ового файла он обрабатывается без предварительных каких-то действий. То есть у пекера файл проходит обфускацию, И для того, чтобы его выполнить, нужно дополнительно запустить eval с, по-моему, вот Дин утверждал, что ему там нужен один replace, ну, я немножко сомневаюсь. В результате это дополнительная процессорная нагрузка, и, значит, версия, загруженная с кэша и пожатая гейкомпрессором и зипом, она грузится быстрее, там буквально 5-10% был прирост зафиксирован. Причем эти тесты проводил автор библиотеки jQuery, сейчас насколько. Значит, и выигрыш у нас тоже порядка 6 раз. Можем уменьшить размер CSS и JS файлов. Это про уменьшение размера. Значит, про уменьшение размера HTML файлов, это, естественно, XIP. Сейчас XIP очень широко поддерживается. То есть и Yahoo его включила, и Google для своих проектов. Вот, поэтому не стесняйтесь его включать. Единственный комментарий, вот у меня постоянно спрашивают про XIP для Safari. У Safari до недавнего времени были проблемы с поддержкой XIP-кодирования для CSS и JS файлов. Значит, буквально я вчера проверил, позавчера, в 3.1 версии этого нет, но во всех старых версиях, в том числе в Conqueror, это зафиксировано. Поэтому для того, чтобы отдавать вам CSS JS файлы в виде архивов, вам нужно проверять соответствующие заголовки сервера, соответствующие заголовки проверять, точнее, от клиента, и либо посылать, либо не посылать этот файл. Вот, с этим будьте аккуратны. Ну, Safari у нас порядка сейчас 2% с этим браузером, поэтому если вы там забьете совсем, или у вас аудитория не состоит из пользователей Safari, в этом большой потери не будет. Есть также ряд проблем с Internet Explorer, старых версий, 6 и там чуть ниже, с распознаванием XIP-кодирования. Значит, часть из них решается выставлением соответствующего заголовка для прокси, чтобы они там одним клиентам отдавали XIP сжатый файл, другим не отдавали. Значит, подробнее можно мне, в принципе, вопрос задать в пиджи. Я расскажу чуть подробнее. Вот. И, соответственно, для старых браузеров и для поисковых ботов мы можем спокойно отдавать полной версии файлов. Это, естественно, можно все решить на уровне сервера, в том числе Apache. Так, идем дальше. Значит, сжатие изображений. PNG-формат, он, значит, появился достаточно давно, но, к сожалению, сейчас очень мало используется, в основном из-за того, что Internet Explorer его не поддерживает. Начиная с 7 версии, Internet Explorer поддерживает альфа-канал в PNG-изображениях. Я не думаю, что 8 не это отключит. Я очень надеюсь, что это отключит. Вот. Поэтому им можно пользоваться. Значит, без альфа-канала можно пользоваться, в принципе, везде сейчас. То есть проблем с совместимостью крайне мало. Для поддержки альфа-канала используются там CSS-хаки, о которых тоже уже упоминали, значит, в том числе Alpha-Image Loader. Вот тоже возможно. Если вам вас дизайнер нарисовал такую картинку, что нужно утверждать только с альфа-каналом, PNG можно использовать. Значит, выигрыш его по сравнению с GIF-ами порядка 20-40%, как у меня написано. Значит, зачем нам нужен GIF? Спрашивается, почему мы не можем перевести все PNG на... Точнее, все наши изображения либо в PNG-формат, либо в JPEG-формат. Ну, два наиболее таких экономичных. Значит, первая и основная засада – это анимированное изображение. Если нам нужна анимация в наших проектах, мы используем GIF, либо динамическую анимацию на JavaScript. Вот. Ну, GIF будет работать даже в том случае, если у вас JavaScript у клиента не работает. Поэтому, соответственно, GIF наш выбор в случае анимированных изображений. И буквально пару слов про JPEG. JPEG тоже можно уменьшить без потери качества, замечу. Вот об этом не все знают, но он уменьшается, из него вырезаются ненужные комментарии, выигрыш порядка 10-15%. Буквально два слова, вот утилитка и JPEG TRAN, например, под Linux. Так, значит, по поводу семантической верстки. Вадим, надеюсь, меня не убьет. Значит, использование семантической верстки вместо таблички, что она позволяет? Она позволяет уменьшить размер HTML порядка 30%, то есть точно цифра будет варьироваться от вашей верстки, но порядка 30% вы выиграете. Вот, оно позволит улучшить отображение вашей страницы, если у клиента, например, отключены стили или еще что-то у него сломалось, старый браузер, например. То есть семантическая верстка просто выглядит лучше, чем табличная в большинстве случаев, то есть не во всех, но в большинстве случаев. Значит, минусы. Использование стандарта XHTML вместо HTML, оно немножко увеличивает код. Это первый минус. И второй минус. Значит, есть проблемы с CSS-спрайтами. Значит, про CSS-спрайты скажу чуть дальше. Значит, что это такое, с чем с чем его есть. Значит, проблема заключается в том, что нам нужно дополнительные контейнеры, либо что-то делать с изображениями. Поэтому естественным выходом из этого является введение не семантических элементов, а дополнительных элементов, которые будут отображать декоративные изображения в вашем дизайне. Вот, значит, соответственно, естественным выходом, естественным компромиссом между семантической версткой и оптимизацией является использование HTML4 плюс POSH, в смысле Plain Old Semantic HTML, то есть не широко использование микроформатов, а используя некоторых несемантических элементов. Это позволит немножко разобраться со спрайтами и чуть-чуть уменьшить размер кода. Значит, сразу предваряю вопрос по поводу того, что обрабатывается быстрее, HTML или XHTML, я не знаю. Не знаю. То есть, может быть, уменьшение размера кода приведет к увеличению времени его обработки. Тестов пока не проводил на эту тему. Значит, выигрыш до 40% только для HTML-кода. Значит, едем дальше. Объединяем файлы. Значит, уменьшаем число запросов. Для стилей скриптов это, естественно, мы можем все стили объединить в один файл, скрипты объединить в другой файл, либо даже исключить их вообще из загрузки. Также есть техника вот, от Microsoft, как обычно, значит, когда мы стили скрипты, через очень хитрые комментарии, объединяем в один файл, ну, это уже излишество. Вот. Ну, значит, об объединении стили чуть дальше. Для объединения изображения это либо CSS-спрайты, либо ImageMap. Значит, и HTML, естественно, должен быть один, однако, если вы используете много фреймов, значит, возможно их количество сократить, например, там, ну, то есть, если вы используете 5 фреймов при загрузке главной страницы сайта, может быть, стоит сократить количество до 1, до 2 и посмотреть, как изменится скорость. Скорость может, естественно, она увеличит скорость загрузки, однако, если вы совсем берете фреймы и всю информацию запихнете в основной HTML, она может уменьшиться. То есть, это вопрос к распараллеливанию загрузки, тут надо немного поэкспериментировать. Точного ответа я вам не скажу. Это может зависеть от структуры вашего сайта. То есть, если вы HTML разобьете на 3 части, будете их равномерно грузить, либо если вы их объедините. Вот. А если части будут неравномерны, это опять-таки только опыт. Опыт и эксперименты. Значит, пока только объединение CSS-файлов. Значит, для объединения CSS-файлов можно использовать замечательно медиа, объединять файлы через медиа, поддерживаться начиная с IE 5.5, поэтому поддержка, в принципе, очень широкая, можно использовать повсеместно. Значит, о чем это я? Очень часто в проектах используется несколько файлов стилей для, например, объединения глобальных стилей, потом объединение стилей, относящихся к какому-то разделу, и плюс, например, подключение одного CSS-файла для отображения версии для печати. Вот, все это можно свести в один файл без каких-либо потерь. Вот версия для печати подключается через print, вот, а файл просто последовательно объединяется в один. Вот, это позволяет выиграть вам число запросов, оно может быть очень существенно. Также подчеркну, что у вас HTML-страница не отобразится, пока не прогрузятся все стили. То есть, за исключением Opera. То есть пользователь будет видеть белый экран, пока у стиль не прогрузится, и причем стили тоже Explorer грузит последовательно. То есть пока он все файлы не загрузит, пока все эти объявления у него не окажутся, он вам ничего не покажет. Соответственно, чем сильнее вы сократите это время, тем больше вы ускорите визуально загрузку вашего сайта. Вот, то есть там можно действительно в разы ускорить ее, только визуальную загрузку. Значит, для JavaScript есть много методов, в том числе объединение всех JavaScript в один файл. Например, для всего сайта у вас окажется библиотека размером 5-10 килобайт. Это не та цифра, ее можно, если у вас пользователи часто на сайт заходят, объединить, и он закэшируется, и вы проблем не будете знать. Пользователь не будет дергать каждый раз разные файлы. Вот. Также хочу подчеркнуть, что вынос JavaScript обязательно в конец HTML-кода, потому что HTML не отобразится, пока все подключенные JavaScript не окажутся на клиенте. Связано с тем, что в JavaScript может быть документ write, поэтому браузер заранее знает, что там в JavaScript, и не может ничего сделать. И показывает либо пустую страницу, точнее белый экран, если у вас Если у вас JavaScript сам вверху, он такой достаточно большой, например, на jQuery тоже вы подключили 50 килобайт, и пользователь, пока 50 килобайт не загрузит, он вообще ничего не видит. Вот. Также для JavaScript можно применить комбинированный window-unload обработчик. Подчеркну именно комбинированный, потому что window-unload срабатывает только когда пользователи загрузятся все файлы, прилинкованные к данной странице. То есть это все изображения, все JavaScript-овые файлы, все CSS и так далее. Для Mozilla есть замечательное свойство. Он download, это, по-моему, называется, или download. Значит, Explorer понимает стандартное свойство, стандартный атрибут defer. Defer, наверное, defer для скриптов. И у Safari тоже есть там ряд примочек. Вот, в общем, все это комбинируется, у вас получается замечательный обработчик, который позволяет начать загрузку скрипта или какие-то действия выполнять, когда у пользователя оказался весь дом. То есть, как только закончилась загрузка HTML, вы сразу можете начать загрузку JavaScript, который, в принципе, не должен или не сильно должен этот HTML изменять. Пользователь, что в результате вы получаете? Вы получаете, что пользователь видит вашу страницу, видит достаточно быстро. Пока он соображает, что на ней делать, вы ему дополнительно там втихую подгружаете ваши JavaScript-овые файлы. Значит, как вариант, если у вас размер файла небольшой для всех страниц или для некоторых страниц, как вариант, его можно включать прямо в код HTML-код, и при этом, естественно, если у вас число постоянных пользователей не так велико, чтобы у вас не было сильного выигрыша от кэширования. Значит, выигрыш при объединении всех файлов может быть достаточно значительный. Значит, его можно прикинуть просто помножив число файлов там на 50 на 100 миллисекунд. То есть если у вас там 6-10 JavaScript-ов и 3 файла стиля, вы выигрываете там 10 запросов, у вас страница грузится быстрее там на 1-2 секунды. Секунды, подчеркну. Так, едем дальше. Значит, доползли до CSS-спрайтов, да? Доползли. Значит, CSS-спрайты. Что это за техника? Техника позволяет использовать для разных изображений, как следует основание для CSS-изображений, для разных фоновых изображений, один и тот же ресурсный файл. То есть вы фактически вырезаете какую-то область из ресурсного файла и подставляете ее в определенное место на странице. Техника хороша тем, что позволяет, например, все иконки запихнуть в один файл. Apple широко использует там Yahoo, Google, Яндекс, если вы там на главный Яндекс зайдете, там он грузит один файл со всеми иконками, которые нужны. То же самое для Гугла. Значит, какие есть плюшки, точнее полезные советы по поводу CSS-спрайтов? Я выделяю 5 основных групп файлов. Это повторяющиеся фоновые изображения, которые повторяются по вертикали, по горизонтали, которые повторяются по всем направлениям, которые не повторяются, и анимированные. Значит, вы можете объединить любые две эти группы каким-то образом в один файл. Размер файла при этом я рекомендую делать не больше 10-20 килобайт, чтобы пользователь что-то увидел. То есть он даже за один страниц, у вас CSS-спрайт там, не знаю, 50 килобайт. И вот он ждет 5 секунд, пока эти 50 килобайт до него дойдут и никаких изображений не видит. Это ухудшение user experience, ухудшение удобства пользования вашим сайтом. Лучше он подождет немножко подольше, но зато картинки он увидит практически сразу. Также рекомендуется объединять разные изображения в один файл по цветовым параметрам, для того, чтобы можно было использовать минимальную цветовую гамму. И, соответственно, для Explorer, для что Explorer замечательный баг с морганием фоновой картинки, он решается тоже замечательно, там буквально 20 байт с использованием background image cache. То есть вы наберете в строке поиска там купили background image cache, у вас тут же этот хак высветится. Вот. И, причем я вот на речь сайта Bittrex его видел, может быть, у них где-то там уже программа зашита. Вот, значит, ImageMap, в принципе, та же самая технология, только она используется для обычных изображений, не фоновых. Например, мы для определенных блоков можем показать, вырезать из ресурсного изображения какие-то части. Очень полезно может быть, если у вас на странице, например, много небольших изображений разных товаров, разных фильмов, разных книг и так далее. То есть у вас главная страница, на ней дергается, например, 50 маленьких изображений. Например, взять главную страницу YouTube, у них там есть превьюшки для для видеофайлов. И я думаю, я считаю, им было бы полезно генерировать там на сервере, там, может быть, раз в минуту, я не знаю, какое-нибудь там кэширование, генерировать один большой файл, чтобы пользователь видел все эти плюшки быстрее и меньше грузил сервер для каждого запроса. Потому что это достаточно накладно для сервера отвечать там на эти на десятки, сотни тысяч запросов. Значит, выигрыш при использовании CSS-проекта достаточно велик. До 60% вы можете сэкономить времени загрузки, если будете просто объединять все изображения. Потому что если возьмете средний сайт, он изображение грузит порядка 2/3 времени и уходит на загрузку разных, в том числе фоновых изображений. Объединение HTML, так экстремально. Что я называю экстремальной оптимизацией, это ряд мер, которые могут привести к очень быстрой загрузке страницы, но может быть в ущерб какой-то кросс-браузерности. Для главной страницы Yahoo, Яндекса используется объединение HTML, CSS и JS файлов, все в одном, то есть вы зайдете на Яндекс, там нет внешних ни CSS, ни JS файлов. Вот, таким образом, страница у нас грузится очень быстро, но там ущерб может быть некоторым кэширующим моментом. Также хочу подчеркнуть, часто забывают про использование протокола Data для отображения картинок. Значит, он поддерживается сейчас всеми, кроме E. Все современные браузеры, кроме E, его поддерживают. Значит, поэтому, если у вас проект, например, пользователи проекта используют E только в небольшом ряде случаев, например, у вас 30 пользователей E, 30%, вот 70% другие браузеры. Либо если вы считаете разумным использовать альтернативные методы для E, в том числе MHTML, в том числе хаки, там для 6 и ниже одни, для 7 чуть другие, вот, которые, с помощью которых вставляют дополнительные изображения и их показывать, то там Data URL протокол это для вас. То есть он позволяет впихнуть внутрь CSS файла или HTML файла изображение по S64 кодирования. Вот таким образом пользователь не делает дополнительного запроса к серверу. Это экономит не очень много, но это вот экстремальная оптимизация. То есть вы можете на самом деле создать страницу, которая будет для отображения которой пользователю будет требоваться только один запрос на сервер. При этом там будут картинки, там будут скрипты, там будет все. Но это только один запрос. Значит, выигрыш может быть там просто феноменальным, но ущерб может быть некоторым другим моментом. До там 90% выигрыша. Так, значит, использование кэширования может кардинально повлиять на время загрузки страницы у пользователя. Значит, по данным Yahoo, это опять-таки график Yahoo, у них порядка только 20% новых заходит. Если у вас прям такие же данные, то есть 50, там, 30, 20 новых пользователей, применять агрессивное кэширование, сроки могут быть разные, это неделя, это может быть месяц, это может быть год. Но если пользователь зайдет вам за указанный период, на сервер, он пошлет только минимум запрос. При этом также рекомендуется применять, кроме кэш-контрол заголовков, еще заголовки e-tag. E-tag на патче настраивается, на EES настраивается и так далее. Значит, они позволяют браузеру, точнее серверу, не отправлять 200-й код вместе с содержанием ресурса, а отправлять 304-й. То есть, может быть, срок кэша истек. Однако уникальный идентификатор ресурса, он не изменился на сервере, сервер говорит, что все хорошо, и клиент продолжает кэшировать данный файл. Вот. Для сброса кэша стандартный прием – это изменение уникальности URL с помощью get параметра какого-то, используют сейчас очень часто, вы просто после названия, например, CSS файла или JS файла, там знак вопроса и произвольный параметр. При этом URL у ресурса меняется, браузер верит, что ресурс снова он его запрашивает, а сервер просто отдает тоже физический файл. Вот. И этот файл кэшируется под новым URL. Нужно вам насильно обновить кэш клиента, вы поменяли на сервере этот URL в HTML-странице или там еще где-то поменяли URL, клиента загрузился новый файл. Все замечательно работает. Значит, если вы прибегаете еще к дополнительному кэшированию HTML, может сложиться ситуация, что для просмотра вашего сайта пользователю вообще не нужно на него заходить физически. Он набирает адрес, все грузится из кэша, ему показывается реклама, вся информация о продукте, все из кэша. На сервер он и заходил. Это работает. Так, параллельные загрузки. Параллельные загрузки тоже являются достаточно эффективной методикой. Методикой для страниц, которые используют достаточно много ресурсов. То есть, если даже после использования CSS-Sprites и объединения стилевых и скриптовых файлов, у вас файлов все равно достаточно много, ну, больше 10, например, то вам разумно завести несколько ресурсных хостов, которые будут отдаваться, например, изображению. Вот. Значит, проблема в том, что браузер, он устанавливает там не одновременно не 20 соединений на сервер, а как вот Алекс сказал, там они рассматривают до 6 соединений. Значит, сейчас Explorer устанавливает 2, Mozilla параметр настраивается, это где-то 5-10, Opera, ну, грузит очень быстро, поэтому не очень много соединений, тоже настраивается параметр, Safari, ну, Safari где-то порядка 5, он не нашел, где настраивается. Вот. Значит, суть заключается в том, что если у вас для отображения страницы нужно, например, 20 ресурсных файлов, то они будут загружаться каскадно, не будут загружаться параллельно. Для того, чтобы они загружались параллельно, вам нужно, чтобы эти файлы лежали на разных серверах. То есть ограничение на соединение действует только для одного сервера. Если у нас не больше 4 соединений для одного сервера, значит, мы ставим еще, например, 4 сервера, у нас уже 16 соединений при загрузке страницы. Скорость, как вы можете понять, должна лечь где-то 4 раза. Вот на практике у нас привлечение числа серверов увеличивается время DNS-лукапа, поэтому вот по исследованиям оптимальной цифрой является 2-4, ну, в некоторых случаях 2, когда у вас файлов не так много, то есть 10-20. Когда у вас файлов больше 20-25, то лучше уже заводить 4 сервера, на которые раскидывать статику. Вот. И, значит, по поводу параллельных серверов еще один маленький момент. Если у вас высоконагруженный проект, если у вас много статики и у вас разные физические сервера, вам нужно задуматься, немножко вернусь к кэшированию китагам, вам нужно задуматься о том, чтобы у вас идентификатор, ETC-идентификатор был уникальным. Вот. Это такая тоже интересная проблема, потому что обычно он завязан на файловую систему. Если файловая система у вас разная, понятно, что разных серверов у вас отдается, будут отдаваться разные файлы, для пользователя это не очень хорошо. Это будет замечательно, если идентификатор будет один. Также возникает с параллельным запросом возникает еще маленькая проблема, что вам нужно один и тот же файл отдавать с одного и того же хоста. Вот. Если вы делаете какое-то автоматическое раскидывание ресурсов, вам нужно предусмотреть хэш-функцию, которая от имени ресурса или от каких-то других параметров будет автоматически присваивать ему всегда только один хост, который он должен грузиться. Иначе у вас в результате у пользователя в кэше окажется один и тот же файл со всех хостов. Это нам совершенно не нужно. Так. Значит, занимаемся JavaScript. Буквально пара полезных советов для того, чтобы снизить нагрузку на сервер, на пользовательскую машину при загрузке JavaScript. Значит, основным методом является, естественно, ненавязчивый JavaScript или Anotrustive, как еще говорят, когда мы загружаем только необходимые вещи. Я уже упоминал про комбинированный загрузчик Window Load, то есть вы вставляете небольшой JavaScript-код в конец страницы, который после там, показа основного содержания, основного текста, начинает что-то подгружать для пользователя. Пользователь пока сообразит, у него уже все загружено. Визуально страница загрузилась для него очень быстро, полностью функционал навешен. Также возможно загружать какие-то модули, какие-то пакеты по определенным действиям пользователя. Если захотел он поискать, там, нажал вкладку «Поиск», ему эта вкладка «Поиск» подгрузилась. Именно я подчеркну JavaScript какие-то библиотеки. Также первоначальный вид страницы рекомендуется формировать на сервере. То есть если у вас есть какой-то динамический интерфейс, состояние которого может зависеть от действий пользователя, от JavaScript событий, рекомендуется первоначально его формировать на сервере, чтобы пользователь сразу его видел, а не ждал, пока загрузится JavaScript, и пока он на клиенте отработает и отобразит этот интерфейс. Вот. Так. И, соответственно, сайт должен работать и без JavaScript, но это известное положение. Это хорошо для клиентской оптимизации, это хорошо, если пользователь зашел каким-нибудь древним браузером, на который совершенно не рассчитывает там 4E, 3E, там 3E Netscape и так далее. Ну, бывают такие пользователи. Вот. Для поисковой оптимизации это хорошо тем, что у вас все ссылки, например, если вы навешиваете какие-то пробочки на ссылки, ссылки должны просто открываться. Вот. Если, например, у вас останется много JavaScript, и вы не можете позволить пользователю совершать какие-то действия до того, как его полностью не проинициализируете, вы должны дать понять что пользователю, что что-то все-таки работает. Например, если вы при нажатии на ссылку логина показываете пользователю какое-то мега красивое окошко и без перехода на дополнительную страницу сделаете по этой ссылке нормальный переход в случае неработающего JavaScript. То есть банально у вас может быть какая-то маленькая ошибка в очередном билде, который вы выложили, в результате пользователи не смогут залогиниться, может у них будет валиться JavaScript. Пусть они смогут переходить просто по ссылке. Это основное правило, и в большинстве случаев оно позволяет улучшить качество сайта и ускорить, может быть, его работу. То есть для пользователя он работает. Он не ждет каких-то нагрузок дополнительных, сайт работает и без JavaScript. Значит, по поводу DOM. Обращения к DOM являются наиболее ресурсоемкими в JavaScript, поэтому минимизируйте их. Если вы обновляете достаточно большой кусок DOM-дерева, постарайтесь сначала его закэшировать, а потом обновить одним махом. Это намного быстрее. Если, значит, для обработчиков событий добавляйте обработчики на родительский элемент и потом отслеживаете просто откуда у вас события всплывают. Это тоже позволяет сильно ускорить отработку событий. Также, если вы можете что-то сделать на CSS, делайте это на CSS. Не нужно делать там смену фона, смену картинок, ну еще ряд эффектов, которые чисто визуальные, не нужно делать их на JavaScript. В худшем случае это будет работать немного медленнее. В лучшем случае это будет работать немного медленнее, в худшем сильно медленнее и тормозить при загрузке. Вот если это CSS, пусть это будет работать на CSS, будет парситься внутренним движком браузера, который, вот Али сказал, раз в 50 быстрее JavaScript. Это вам сильно поможет. В том числе это поможет для кросс-браузерности. То есть если у вас что-то отрабатывает CSS, это будет работать во всех браузерах, вам не нужно думать, как это будет работать там в Safari, например, если это стандартно, например, там Hover, это стандартно. Это работает везде. Так, и тогда на следующий слайд. Значит, и буквально пара небольших советов, как можно еще дотюнить ваш JavaScript. Значит, избегайте использования глобальных переменных, если у вас производится обращение к массиву, например, к размеру массива, в цикле он проверяется там 1000 раз. Будет немножко быстрее, если вы его закашируете и будете проверять только один раз. То есть, если у вас в цикле, ну, цикл пробегает по всему массиву, закашируйте его размер и проверяйте уже закашированную переменную, а не каждый раз обращайтесь в свойства объекта. Вот. Для небольших массивов, там, например, 1000 элементов, это будет, ну, не сильно большой прирост. Если у вас таких пробегов там десятка, сотня на странице, прирост будет. Прирост будет и будет значительный. Значит, также избегайте использовать эвалы в том числе для сет-таймаутов и сет-интервалов. Каждый раз, когда вы назначаете сет-таймаут, у вас выполняется эвал на самом деле на строку. Если у вас, например, что-то, какой-то вызов функции повторяется раз в 10 миллисекунд, там, например, полмиллисекунды за это уходит на выполнение эвала на строку этой функции. То есть у вас что-то работает где-то на 10% медленнее, чем могло быть. Если вы вместо этого можно использовать анонимные функции, просто объявление функции в вызове set-интервала. Вот это будет работать быстрее. Eval вообще не рекомендуется использовать. Если можно что-то вычислить без эвала, делать это без эвала. То есть там айтишник элемента какой-то, как-то элемент обратиться. Eval, он сильно замедляет работу. Так, ну и элементарные функции. И также еще небольшой совет, если у вас на странице происходят какие-то сложные вычисления, например, сортируется большой массив, или там идет обращение к серверу, вы ожидаете подгрузку данных, или вы ожидаете каких-то действий от пользователя, поставьте его в известность. Нарисуйте ему что-нибудь на экране, покажите окно загрузки, покажите там проценты, что, так сказать, система в виде браузера и страницы, она она работает над его запросом, и она что-то делает. Потому что пользователь увидит, что ничего не происходит, там подождет, может быть, секунду, может быть, две, он уйдет со страницы. Хотя страница была ему там через чуть-чуть готова уже показать готовый конечный результат. Вот. Если вы будете обновлять страницу, обновлять интерфейс пользователя, это визуально это ускорит ее работу. То есть пользователь всегда будет знать, что происходит. А тут надо помнить о том, что каждое обновление, оно также ресурсоемко, поэтому нужно находить компромисс между тем, сколько раз вы будете обновлять страницу сколько раз вы будете обновлять страницу и как долго пользователь будет при этом ждать. Так, и соответственно, собственно, результаты, основные результаты. Значит, кэширование, как я сказал, может сократить время страницы значительно, очень значительно, там, вплоть до того, что оно будет полностью браться с локальной машины, то есть там, до 100% разогнать загрузку. Значит, распараллеливание в случае запросов большого числа файлов способно кардинально, то есть это в лучшем случае до 85%, но в худшем случае вы просто в 4 раза это все дело ускорите. То есть обычно распараллеливание применяется дополнительно к объединению файлов, поэтому вы число файлов значительно уменьшаете. Значит, CSS-спрайты также уменьшают число файлов, я говорил уже, это где-то 2/3, то есть порядка 60% у вас будет выигрыш. Дальше объединение CSS и JS-файлов позволит сэкономить не так много на самом деле, но тоже позволит. Если вы после этого примените еще и архивирование, и некоторую минимизацию, выигрыш может достичь 40%. Также для изображений уже чуть меньше, JavaScript еще меньше, и семантическая версия вот на последнем плане в виде как оптимизационный параметр. Значит, теперь немножко других результатов. Зачем это все нужно? Зачем нужна оптимизация? Из последней презентации Yahoo они утверждают, что для Amazon и Google такие существуют потери в случае медленно работающих страниц. Значит, мы провели оптимизацию для сайта Acronis. Значит, сейчас я могу говорить о 5% росте продаж. Вот это не так много, но это не так мало, это уже окупилось. Вот, значит, также еще пара цифр для других сайтов, для которых были проведены оптимизационные мероприятия. То есть в среднем, значит, сайт Рунета можно ускорить раза в 3. Это средняя цифра, она реально достижима. Значит, если сильно постараться, можно и там раз в 5, 10, это смотря как постараться. Значит, теперь обзор, небольшой обзор инструментов. Значит, основной оптимизационный инструмент это, значит, чем я пользуюсь, чем я советую пользоваться, это Firefox плюс Firebug плюс Uslow. Uslow позволяет очень хорошо отпрофилировать вашу загрузку страницы, позволяет понять, что сильнее всего тормозит, также в нем есть ряд советов, правда, на английском. Значит, для IE есть PageTest от AOL, позволяет посмотреть на загрузку страниц. Также есть инструмент для детектирования утечек памяти в IE. Значит, теперь для профилирования JavaScript есть тоже ряд библиотек, начиная от библиотек, занимающихся тестированием, от профессиональным профилированием и также проксированием Ajax-запросов. Это все есть, это все можно посмотреть в интернете. Это работает. Значит, и пару слов по поводу онлайн-инструментов для загрузки. Значит, старейшим и наиболее профессиональным, наверное, является веб-сайт Optimization, который дает ряд советов и анализирует загрузку вашей страницы. Для сайт-таймера и пинг-дома можно сказать, что они показывают вам диаграмму загрузки в режиме, в принципе, тоже реального времени. В принципе, работает так же, как и Uslow. То есть, если вам не хочется ставить Firefox, Firebug, можете использовать их. Пару слов про веб-оптимизатор. Он представляет те же самые инструменты, в том числе анализ скорости времени загрузки страницы, анализ загрузки файлов, диаграмма загрузки. Также есть возможность проследить историю изменений, историю, так сказать, разгона сайта. Но сейчас также выложено очень большое количество статей на русском языке по оптимизации. WebAdmin. Так, на этом, в принципе, все. Спасибо.